Человек из телевизора.
11:06. На своем месте человек из телевизора. Сусанна Альперина, телекритик «Российская газета». Здравствуйте, Сусанна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте, неделя прошла у нас с вами, да?
Вот поставить это. Диагноз?
Нет, диагноз не надо ставить. Мы с вами тут, понимаете, зачем нам ставить диагноз? Мы лучше с вами впечатлениями поделимся, вот.
Но у меня первое впечатление такое общее, похожее на диагноз.
Ну,
потому
давайте.
Что диагноз, что телевидение находится в эпохе застоя, а в качестве членов политбюро звезды нашей эстрады. Они похожи.
Это почему ставите такой диагноз?
Но, тем не менее, пробиваются какие-то ростки свежего и нового. Я думаю, что о них мы как раз поговорим. А диагноз я так ставлю, потому что, видимо, те, кто работает на телевидении, тоже за год устали, ушли на каникулы и тоже показывают, мы отдыхаем. Потому что вот мы вчера были у друзей на даче, просто попереключали каналы. Очень трудно найти, что смотреть на самом деле.
Но... Я вам скажу, что я смотрел. И, во всяком случае, в Москве эти каналы принимаются просто на раз. Да? У меня просто они просто на кабеле, так вот, общедомовом. Я смотрел «Мою планету», где они сделали... Ребята там вообще очень, мне нравится, ребята работают. Ребята и девчата, как говорили раньше. Вот, они сделали там один день, это один ведущий, скажем, там Андрей Панкратов, например. Да,
ну, тематические дни, да.
Тематические дни, да. Или Тимофей Баженов, или кто-то еще. Вот это я смотрел. Я смотрел «Пятницу».
Хороший выбор, как говорят в магазинах.
Конечно, поэтому, да есть что посмотреть, на самом деле. Все, в том числе и наши радиослушатели.
Ну, вот про это хочется поговорить.
Зомбоящик, еще что-то.
Нет. Он не зомбоящик, я далека, чтобы так говорить. Но, на самом деле, мне бы хотелось... Я не успела в конце прошлой программы как раз посоветовать, что посмотреть. Да. Может быть, вы мне дадите минут 5 в конце программы, я расскажу о премьерах. Но...
Это наша с вами обязанность.
Да, но сегодня вечером я просто очень прошу не пропустить фильм, который называется «Одержимость», «Виплэш», за который актер Джей Кей Симпсон получил «Оскара». Фильм – это психологический триллер на тему музыки и человеческих отношений. Это первый канал, первый будет, канал. По-моему, в 11 вечера. И единственная ваша опасность, что вы можете после этого фильма не уснуть. Ну, а если действительно придется по душе, напишите.
Послезавтра выходной день, поэтому ничего, можно поспать.
Да.
В воскресенье. Чуть попозже. Мы с чего начнем? С новостей?
Давайте, вы знаете, я несправедливо в конце прошлой программы не говорила про новости, потому что действительно не хочется в праздник слушать новости, хочется чего-то, музыки, фильмов, да. Но, тем не менее, во-первых, новостная картина недели. Если вы обратили внимание, было очень мало сказано про Сирию на этой неделе вообще. Практически не было сюжета.
Ну, исключая Москву, не Москву, «Россия-24», где был такой большой, на самом деле.
«Россия-24» меня крайне поразила тем, что они вдруг сделали какую-то подборку новостей, лучшие у Дмитрия Киселева. Я просто поразилась.
Это их выбор, наверное, поэтому ну что делать.
Но это было удивительно. Немножко поменялась тональность на этой неделе по отношению к Украине в новостях. Но, конечно, тема недели – это Кёльн. Это Новый год в Кёльне, и все, что там произошло. Я очень внимательно следила. Мне присылали очень много видеосюжетов. Здесь, кстати говоря, я бы похвалила канал Russia Today. Мы его здесь особенно не смотрим, но он
сейчас
очень...
Сейчас нам тут с вами устроят.
Я знаю, пусть устроят. Пускай. Я отвечаю за свои слова, да. Но на самом деле, если вы посмотрите видео, Russia Today очень грамотно подал эту тему с профессиональной точки зрения. Понимаете, дело в том, что ведь тему-то замалчивали. И они не говорили, пока в Кёльне не прорвало. Поэтому и как это подать? Мне, кстати, и на Первом канале очень интересно подали эту тему. Вот сам сюжет, его поставили вторым в новостях. И как это рассказали? Что мне понравилось, что там было без особых пропагандистских оценок. То есть вот это сказала Меркель, это сказала мэр. И это произошло вот так. Но на самом деле то, что происходит, это, конечно, такое явление. И вот за этим новостным сюжетом для меня очень важно наблюдать. Тем более я вижу, что обсуждают его на всех уровнях, даже в спортклубе, куда я хожу. Бабушки в раздевалке сидят и обсуждают эту тему.
Ну, конечно. Вы знаете, как я значит, смотрю какой-то новостной наш выпуск. Ну, РБК я смотрю, скажу честно вам сразу, да. А потом переключаю на Евроньюз про то же самое. Евроньюз иногда, он у нас работает.
Я сегодня с утра смотрела Евроньюз как раз на эту тему. Да.
По-разному. Могу вам сказать, по-разному они подают. Все зависит тоже от того, что, так сказать, им надо подать, я бы так мягко сказал.
Ну, сегодня все каналы такие, не только у нас, кстати говоря.
Да. Поэтому Евроньюз, он, мне кажется, он тоже ангажирован.
О, каждый канал так подает. Тут ничего удивительного вы не говорите. Но для чего? Вот почему мы с вами все время говорим об умном зрителе, об умном телевидении? Чтобы человек, посмотрев картину на телевидении и в интернете, мог составить свое мнение. И мог подумать, почему это происходит, для чего это нужно. Это же цель. Поэтому вот кёльнский сюжет, конечно, он затронул очень многие темы, и то, что происходило, мне присылали видео, о котором я говорила, это то, что происходит в странах Скандинавии, похожие вещи происходили в Цюрихе.
Да. И, как на это реагирует полиция?
Полиция вообще отреагировала мягко, удивительным образом, говорят. Как бы они же сказали, да, что, извините, у них было численное преимущество, но сегодня, кстати, по Евроньюз я услышала, что начальник полиции Кёльна отправлен в отставку.
Да, а я вчера смотрел, его отправили на пенсию.
Ну,
да, это не важно, как, с какой формулировкой, да, ну, отправили. Главное, вы понимаете, как, накажут, не накажут, поймают, не поймают, и, ну, это, кстати, можно посмотреть сайт «Эхо Москвы», где тоже это, в общем, идет практически, как мне кажется, первой темой. Многие наши блогеры, блогеры называются, да, те, кто пишет блоги, вот, они тоже обсуждают эту тему у нас на сайте, и тоже по-разному.
Ну, потому что тема действительно горячая, конечно. Это действительно горячая тема, и для меня я смотрю разные каналы и смотрю интернет. То есть мне интересно, как его подают с разных точек зрения. И уже, соответственно, делаю выводы. К чему и призываю.
Угу. Так, пойдем дальше.
Пойдем дальше. Значит, если мы уже так, я пару слов сказала про Украину, меня поразил еще один сюжет. Вы знаете, я ведь тоже блогер со стажем. И я за все время, наверное, убрала два своих поста. Вот когда ты пишешь пост, ты убираешь пост. И на этой неделе я убрала свой пост. Я даже подумала, что выложила это все не подумав. На «Голубом огоньке» на России была песня Наташи Королевой и «Кроликов».
Кролики это,
которые не только ценный мех. Да, счастливый человек, да, вы не знаете кроликов. Ну, я шучу, это наш эстрадный дуэт. У нас есть такие, бывают там новые русские бабки, кролики. Может быть, это даже не для аудитории «Эхо Москвы», но сам факт...
Почему? Они же хоть и не смотрят телевизор, но все знают.
Но сам факт, я люблю капустники, я родилась в Одессе. И очень смешная капустная песня, на мотив который раз лечу Москва-Одесса, нелетная погода в головах. Да. Ну и рифма там была, на чем теперь добраться на санях.
Да.
То есть для меня, например, это проблема, как сегодня приехать в мой родной город.
Конечно.
И это проблема для многих других. И песня написана, действительно, там работают наши ребята-одесситы, они написали песню, что называется, попытавшись подняться над ситуацией. Я выложила эту песню и практически сразу же ее убрала, потому что пошел шквал комментариев. На Украине вообще по поводу этой песни, я уже посмотрела там интернет, тоже поднялась волна возмущений. В чем природа возмущений? В том, что украинцы, кролики украинцы, кстати говоря, и Наташа Королева из Киева, если мне память не изменяет, как они могут выступать сегодня на русском телевидении, как они могут петь такие песни и так далее.
Она украинка по происхождению, Наташа Королева,
да?
Но она гражданка России.
Ну, я ее паспорт не проверяю.
Не, ну я так думаю.
Ну, я думаю, что да, наверное.
Мало ли тут у нас, кто, откуда вообще, так сказать, и кто по происхождению. Чего возмущаться?
Но, тем не менее, шквал возмущений был по поводу, в общем-то, безобидной, капустной, смешной песни. И я убрала пост, потому что я вдруг поняла, что как-то люди слишком в ситуации. Они не могут подняться над ней. А я таким постом, в частности, обижаю своих земляков. Не всех, но некоторых. И мне не стыдно в этом тоже признаться. Я отвечаю за свои слова. Я убрала, чтобы не дразнить. Вот. Хотя, на самом деле, с точки зрения капустника и с точки зрения вот, самой ситуации, мне эта песня понравилась. Вот. Поэтому, кстати говоря, были бы другие песни, которыми я возмутилась. Я бы хотела попросить, может быть, мне подскажут слушатели. Я вдруг увидела какой-то странный клип Людмилы Сенчины, который действительно он был. Вчера я его пыталась найти, где она с тремя чернокожими, как говорят афроамериканцами, извините, политкорректно, Это было похоже на выступление Мадонны. Только вместо Мадонны была Людмила Сенчина. Это что это было? Это был фейк интернетовский? Или это на самом деле был такой номер в «Огоньке», я его пропустила? Мне интересно.
Я не смотрел, да. Значит, сразу скажу всем, кто тут пишет и не подписывается. На улицу, друзья мои, лечить голову. Да, и не надо здесь сидеть и понимаете, вы же заболеете от того, что вы нас не любите, мягко говоря. Вы же заболеете от этого. На улицу погода хорошая, замечательная, не так холодно. И не надо всякие гадости писать, а то ответить тоже можем, между прочим. А что тут пишут нам? Давайте сразу. Да? Во-первых, конечно, про еврейское счастье мы сейчас
скажем. Обязательно поговорим. Вот как да. раз можем даже прямо сейчас.
И про Холмса
да.
тоже.
И про Холмса писать. Тоже.
Знаете,
да.
с чего начинается? Вот Холмс. Вопрос по Холмсу. Почему на первом отменили Шерлока и поставили Пугачева? Ну, я так понимаю, что это было...
Это были рождественские встречи. Да. Дело в том, что, понимаете, как на мой взгляд, Шерлоком этой зимой переборщили. Потом, ну, может быть, мне кто-то возразит, что нельзя переборщить с хорошим контентом, но слишком много Шерлока, а когда слишком много чего-то, это уже превращается в такое в «Лебединое озеро».
Я сейчас признаюсь вам. Значит, да. я не воспринимал Камбербэтча, или я фамилию сейчас выговариваю.
Я помню по прошлому эфиру.
Не воспринимал как Шерлока. Посмотрев, вы говорите, переборщили, ничего подобного. Мне кажется, что нет. И посмотрев Шерлока, я, собственно, принял.
Это хорошо, но я имею в виду сейчас в другом ключе. Я имею в виду, что параллельно, значит, с Первым каналом канал «Звезда» включил нашего старого любимого Шерлока Холмса с Ливановым.
Ну, параллельно.
И да, и получилось так, по-моему, еще какой-то канал показывал, и куда ни переключишь, везде Шерлок Холмс. То есть мне показалось, что слишком много Шерлока Холмса было на эти праздники.
Зато можно выбрать.
Ну, это хорошо.
Хотите да. того, хотите.
На самом деле, да. я люблю первые сезоны сериала, хотя вчера вот мы разговаривали с одним моим другом, и он сказал, что вот, посмотрев «Безобразную невесту», я увидел то, чего мы не замечали в первых сезонах, а там было тоже накручено много всего. Но вот я лично пересмотрела «Собаку Баскервилля».
Собаки
серия...
Баскервилля.
Да, да, да. да. И получила, кстати, удовольствие.
Да,
мне
тоже,
нравится
кстати,
эта серия. Да.
Да. Единственное, вчера не посмотрел его «Воскрешение» такое.
Он есть в интернете.
Он есть в интернете.
И, кстати, меня поправил мой сын после того эфира. Я сказала, что есть на сайте Первого канала, конечно же, есть на сайте Кино 1 ТВ.ру и платный.
Так, это мы о Шерлоке, да? Теперь давайте «Еврейское счастье», потому что много тут спрашивают, как нам «Еврейское счастье».
Вот наши мнения разошлись,
да,
тем
заметно,
интереснее.
Что в Иерусалиме Познера немножко так трудно, он себя впускает в Иерусалим, дальше уже теплее, Тель-Авив, кибуцы, армия, мне так кажется, пишет Алла. Мне, скажу вам честно, в общем, вот этот вот, это же можно назвать сериалом, да?
Ну,
как
это можно было бы назвать документальным сериалом, но я бы назвала это цикл программ, скорее
программ,
всего.
Да. Да. Мне понравился, потому что, во-первых, они высказывают свое собственное мнение, мне кажется, непредвзято ничего. У Владимира Владимировича Познера одно, у Ивана Андреевича другое. Немножко, мне кажется, отличающиеся. И, в общем, вот как они воспринимают Израиль, так они и рассказали.
Вы знаете, я в тот раз предупреждала, что говорила, смотрите этот сериал, раз мы уже сказали сериал, понимая, что это делается для аудитории Первого канала, и многие вещи другим уже известны, ведущие должны проговаривать.
Да.
Но вы знаете, я сама сейчас попалась на эту же удочку. Значит, во-первых, по моему мнению, сериал идет по нарастающей. Потому что первые серии, и в частности «Познер в Иерусалиме», мне не понравились.
Почему?
Вы знаете, слишком много любования друг другом, к сожалению, да, и слишком много себя, слишком много Познера, слишком много Урганта, и слишком мало глубины погружения. Может быть, у них не хватало времени за их многочисленными проектами приехать и погрузиться. И, может быть, даже, знаете, вот когда я была в Иерусалиме, у меня была там гид Наташа Хаид, по-моему, ее звали, она была гидом Ельцина в свое время. И когда мы были в Иерусалиме, она произносила слова, на которую, что называется, у меня отзывалось сердце. Я до сих пор помню эти слова. Она говорила, что каждый человек мечтал бы побывать в Иерусалиме. Но повезло не каждому. А вот вам повезло, и вы должны как бы это ощущать. И когда мы шли там к стене плача, все эти места, у меня, понимаете, я сердцем воспринимала эту экскурсию.
Ну, видите,
вот
же...
этого не произошло, когда я смотрела Познера с Ургантом.
Они это, между прочим, проговаривают. Когда Познер говорит, что, вы знаете, у меня нет никакого ощущения, да, помните, как говорит?
Вот для меня это, понимаете, это ощущение... Я не могу себе представить, что в Иерусалиме нет этого ощущения.
Меня тоже. Но у него нет. Ну, нет у
него. А для меня оно есть.
А у Ивана
и мне
было...
хочется им поделиться.
Да. Да. У Ивана было... И вообще, надо сказать, что гиды в Израиле наши, российские гиды, бывшие российские, очень все замечательные. Очень. Они,
да, согласна,
они
согласна.
Просто это надо вообще отдельная история про этих гидов,
да,
которые сейчас немножко страдают, потому что вот очень, как-то меньше народу стало приезжать.
Но сериал идет по нарастающей, и вот, например, вчерашняя серия про военных мне уже понравилась больше. Вот, пожалуй, она первая, которая более-менее меня начала задевать.
А мне
и мне кажется, что дальше будет поинтереснее, но опять же, да, должны же быть еще две серии.
Еще
да.
две серии, да? Да. Начиная с понедельника?
Да, на следующей неделе будут еще. Но, опять же, вот они приехали, поднялись в Моссад. Вот начинается серия с того, что они начали...
Моссада называется.
Да. И тут же они начинают опять вот какие-то вот... Хочется сразу как бы окунуться в глубину этого места. Это же место потрясающее. Я помню те ощущения, которые испытывала, находясь там.
Но это невозможно передать по телевизору.
Это возможно.
Нет, надо там побывать. Нет, нет, мне кажется, невозможно.
Послушайте, есть такие программы, которые ты смотришь... Я вот сейчас скажу про Вадима Глоскера на НТВ. У него есть программа, когда он был в Италии. Вы знаете, когда я смотрела этот вот цикл, у меня, что называется, тоже отзывалось сердце. Это было настолько... Это... Есть же целое направление, тревел-журналистика, в том числе и тревел-телевизионная журналистика, которую можно... Вот есть Дмитрий Крылов, который ведет программу на Первом канале, да, под которую уже иногда хочется спать. Хотя он очень грамотно ведет, и у него просто интонация такая убаюкивающая. Это его интонация. В свое время, когда был один Юрий Сенкевич в тревел-журналистике, я помню, как это смотрела моя мама. И для нее это, конечно, был выход в свет, для многих других людей. Но сейчас те люди, которые путешествуют, что называется, от лица других, может быть, никто никогда не побывает и в том же Иерусалиме, или в других местах, где бывает тот же поздний Сургант, там, мне кажется, они должны делать программы так, чтобы у зрителя, вот, не знаю, работало все, и голова, и сердце. Я знаю такие программы, поэтому я их защищаю.
А мне кажется, у них другая задача. Они же показывают, как через них это все проходит.
Так вот в том-то и дело, они же уже не простые люди, они звезды. Вот передо мной две звезды. Передо мной Ургант, который очень много везде. Нельзя так много делать, это уже идет ему не на пользу.
У Вани не было вообще в кибуце. Вообще его не было.
Ну, хорошо, но у Вани есть уже что-то звездное, понимаете? Да, это интересно, но, может быть, мне был бы даже интересен просто человек, который попал в кибуц. И просто не Познер, а какой-то человек, еврей пожилого возраста.
Он беседует там с разными людьми.
Не те, которые там живут, а тот человек, который просто... Понимаете, если бы эта программа снималась не через Познера и Урганта, а через просто двух других людей, может быть... Я понимаю.
Это другая история.
Я понимаю. Я понимаю, что на них приходит аудитория. Конечно. Но мне это вот сейчас мешало.
Видите, как у нас как-то немножко разошлись наши мнения, поэтому плюс 7-495-363-6-5-9, что вам понравилось, что не понравилось на этой, так сказать, вот уже прошедшей неделе и отдельно про еврейское счастье. Самое интересное, что это, судя по Фейсбуку, эта передача, она для россиян была подготовлена, да, но поскольку идет это по всему миру,
практически... Я получила много писем из Израиля, понимаете, каждый раз, когда была германская головоломка, я получала письма из Германии, да. Все-таки для тех людей, которые живут в этой стране, я уважаю их мнение, тоже немаловажно, как это рассказано.
Это и наши соотечественники, бывшие, которые там проживают, они, конечно, откликнулись. На еврейское счастье откликнулись, ну, по-разному, но в основном им не очень нравится, как воспринимает Израиль Познер и Ургант. Ну, ребята, это не для вас. Вот мне хочется все время сказать. Ребят, это не для вас, понимаете? И все проблемы, которые есть в Израиле, вы их прекрасно все знаете. Там куча их, куча. В том числе отдельно у русскоязычных. Поэтому, что-то сказали Ургант и Познер. Вот, ну, честно они сказали, правда. Вот что-то они сказали. Вам не нравится, но это не для вас.
Ну, понимаете, не может быть такого, если, ну, чтобы уж совсем передача была вот не для какой-то аудитории. Да, это в первую очередь, я сама это говорила, для аудитории Первого канала. Конечно. И для российской аудитории. Но, тем не менее, это и для аудитории тех,
ну,
кто,
наверное,
здесь живет.
Ну, конечно.
Здесь, я имею в виду, в Израиле, там, ну, живет, да.
Там.
И понятно, что это самые остро чувствующие зрители, поэтому на них нужно было как-то рассчитывать тоже.
Ну, наверное, может быть, вы и правы. А давайте посмотрим. Что нам тут пишут? Что нам тут пишут? Так. Беда наша в том, что она отражает официальную точку зрения без представления отличных мнений. Так, Николай, это я так понимаю, по поводу, видимо, Наташи Королёвой, пишет, надо было спеть куплет на украинском.
Не спасло бы ситуацию.
Да. Без подписи не читаем, извините, таковы правила. Так, дальше там, да. На Украине, пишет Ольга, пропаганда похлеще наш, неудивительно, такая неадекватная реакция. Да она со всех сторон неадекватная, Ольга, что с нашей стороны, что с украинской, мне кажется. Вот совершенно. Так, сейчас найду. Тут много, знаете, всякой дребедени.
Может быть, пока вы...
Будут ли вторые сезоны сериала «Оттепель и Родина»? Дмитрий пишет.
Дмитрий. Да, я как раз об этом... Нет, почему я отвечу уже, раз есть вопрос? Да, к сожалению, нет. Дело в том, что режиссеры Валерий Тодоровский «Оттепель» и Павел Лунгин сейчас занимаются полным метром. Валерий Тодоровский снимает фильм, рабочее название которого «Большой». И везде было написано, что это фильм о Большом театре. На самом деле авторы фильма отходят от этого и говорят, что фильм все-таки не о Большом театре, а о балете как таковом. Это как бы история Золушки, которая из провинциального города нашла себя в балете. И, насколько я знаю, у них там немножко сложные отношения с Большим театром, но это обещает быть одним из самых ожидаемых проектов, кинопроектов «Годы кино». И, конечно же, Тодоровский не может снимать параллельно такие две серьезные вещи, как продолжение «Оттепели» и фильм «Большой». Я думаю, что когда он выпустит этот фильм, возможно, он задумается о том, снимать продолжение «Оттепели» или нет. Что касается «Родины», Павел Лунгин в этом году выпускает фильм «Дама Пик». Это тоже один из самых ожидаемых релизов. Это я лично очень жду. Мне интересно, что это получится, потому что там вообще есть такая тенденция «Годы кино». Наши режиссеры немножко ударились и в оперу, и в балет. Это не единственные такие проекты. И там очень много. Там будут оперные голоса Большого театра в проекте «Дама Пик». Там будет идти все это как бы поставлено и по опере Чайковского. И это очень интересный проект. Конечно, Лунгин сконцентрировался на нем. И, естественно, он не будет снимать, пока он этим занимается, второй сезон «Родины». Может быть, опять же таки, когда он снимет «Даму Пик», он задумается о том, делать или нет второй сезон «Родины». А может быть, сейчас существует такая практика, второй сезон «Российской Родины» поручать другому режиссеру.
Да?
Все может быть, я не удивляюсь. Сейчас же кино очень мобильное. Посмотрите, какая тенденция между кино и телевидением сейчас происходит. Сейчас на телевидении... На съемки сериалов приглашают режиссеров артхаусных или зарекомендовавших себя по полнометражным художественным фильмам. Эта тенденция наиболее ярко проявляется на канале ТНТ, но я могла бы назвать, например, Первый канал Николая Хамерики. Он должен выйти, его сериал «Тайна города Н». Тоже Хамерики. И это, кстати, не первый раз, когда Хамерики снимает сериал. А ТНТ, он вообще сделал такое поветрие, если у них снимал и Вадим Перельман сериал «Измены», который мы говорили с вами в прошлый раз о нем. И к ним сейчас пришли и молодые режиссеры, и Нигина Сейфулаева, у них снимает и Анна Меликян. И, кстати говоря, очень любопытный сериал, который обещает показать канал Че, и который я жду, называется «Главкнига». Я, наверное, после новостей уже о нем расскажу.
Да, хорошо. Давайте прервемся действительно на новости, и затем вернемся в студию, продолжим наш разговор, а тут смс-ки-то падают. Просто как, я не знаю, как ливневый снег это называется. Вот.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем нашего человека из телевизора, нашу передачу, телекритик Сусанна Альперина. Никак нас не отпускает тема Аллы Борисовны, Рождества, Холмса, Кимбербэтча, потому что много тут всяких, так сказать, высказываний. И на эту тему тоже, почему, зачем, гады, не гады, что сделали, ничего не делали. Ну, я так понимаю, что это было 6-го вечером.
Это было 6-го вечером. Это Первый канал показал, понимаете как, годами... Нас все-таки подсаживали, нас приучали. Рождественские встречи. Нет, рождественские встречи Аллы Пугачевой. И была передача Малахова, посвященная рождественским встречам Аллы Пугачевой.
Это я видел как раз, да.
Да. Видимо, ее имеют в виду слушатели «Эхо Москвы».
Где он приглашал в студию людей, которые
Да. А должны были показывать Шерлока. И дело в том, что я считаю, что для определенной части аудитории, любящей Аллу Борисовну, эта программа, наверное, собрала. забыть. Потому что так же, как и события, то, что я, например, смотреть не могла, я читала отзывы, то, что в программах там точь-точь, один в один Максим Галкин пародировал жену и так далее. То есть кто-то это тоже с удовольствием смотрел. Кто-то смотрел с удовольствием воспоминания о рождественских встречах, ведь на самом деле эти рождественские встречи, они играли большую роль для зрителей и для, что самое важное, для молодых артистов нашей эстрады, которых выводила Пугачева в свое время. Появиться, да, появиться в рождественских встречах Аллы Пугачевой, это было для артиста эстрады, ну, не знаю, равносильно чему. Сейчас анекдот приходит на память. Как пострелять из пистолета Дзержинского. Да. Вот. Так что нет, ну это шутка шутками, но на самом деле это было очень важно. И это было рассчитано на свою аудиторию, да, так же, как и концерт «Роза Хутор». Я, честно говоря, посмотрела немножко этот концерт и подумала, что...
А это «Роза Хутор»?
«Роза Хутор» — это Сочи, если вы не знаете.
Нет,
это там был рождественский концерт, туда переместились все звезды нашей эстрады, и они, многие из тех, кого я уже имею в виду под грифом Политбюро. Многие из них пели по 2-3 раза, меняя наряды и образы. Но, вы знаете, у меня была одна мысль, когда я посмотрела. Я смотрела не целиком. Я подумала, что, наверное, как же трудно высидеть было этот концерт тем, кто в зале. Серьезно. Мне показалось, что вот высидеть его было бы очень трудно. Хотя, может быть, и нет. Вот напишут такие люди. Но это был... За что можно похвалить? За то, что это хотя бы какой-то поиск формата. Вывезли Рождество, Роза Хутор, попробовали что-то сделать. За что можно поругать? Ругать больше есть за что, потому что они старались подобрать какой-то репертуар, конечно. Но, как правильно написали в интернете, что лучше всего выступили пластические хирурги.
Это правда. Хотя, да. Я вам скажу, не все удается им. По большому счету, не все удается им. К сожалению, это такая вещь, которая...
Поэтому те, кто был возмущен тем, что не показали Шерлока, можно понять, но другая часть аудитории была бы возмущена тем, что как это так, снова Рождество, и нет Пугачевой с рождественскими встречами. Что можно сказать? Если бы они придумали какой-то новый формат рождественских встреч, действительно какой-то совершенно новый, совершенно интересный, может быть, это были бы уже встречи, там Пугачева наконец-то передала бы эстафету, это были бы там рождественские встречи Земфиры, кому? Например, не знаю.
Есть кому передать?
Есть кому.
Есть кому, да?
Да, там хотя бы... Не знаю, и Романа Хухотю. Но это было бы, кстати, на самом деле, да, это Рождество и Романах. На самом деле, если был бы найден какой-то новый формат, было бы интересно. Можно я доскажу? Я не ответила на вопрос читателя. Ой, извините, я по привычке говорю, работаю в газете читателя.
Да, читателя и слушателя.
Да. По поводу сезона «Оттепели» и «Родины», я начала говорить о том, что режиссеры «Полного метра» начали приходить на каналы, и я не договорила о проекте «Главкнига» Алексея Аграновича. Мне кажется, он в год кино был бы особенно актуальным. Там речь идет о том, что в каждой серии этого проекта режиссеру, а там участвовали вот то, что я видела, Борис Хлебников, режиссер, и Александр Велединский, предлагают экранизировать его любимое произведение. И он прямо на глазах у зрителя проводит кастинг, и как это происходит, все ведет Федор Бондарчук. Там у меня были кое-какие замечания к этому проекту, но он сам по себе очень интересный. Вроде бы его сейчас должен показать в новом сезоне канал Че. И, кстати, тоже как иллюстрация, вот, например, канал ТНТ, там режиссер такой, который не был известен раньше по сериалам, скажем так, Григорий Константинопольский, он заявился с сериалом под названием «Пьяная фирма» про врача, который выводит людей из запоя одному ему известными методами. Там, естественно, без Михаила Ефремова такой сериал не обошелся. Также там Боярская, Виктория Исакова, Анна Михалкова снимались. То есть очень любопытная заявка. Я могу дальше рассказать про сериал или, может быть, ответить на вопросы какие-то и премьеры?
Ну, вы знаете, здесь в основном, так сказать, народ высказывает свои точки зрения очень эмоционально. А, между прочим, в нескольких смс-ках нашел, ну, действительно хорошая штука на украинском канале 1+1, квартал 95.
Да, вечерний квартал.
Классный,
вы знаете, да. Да. Мне, кстати, тоже говоря, мне даже посоветовали какую-то программу отдельную их, они сделали что-то там отдельный какой-то проект, я себе даже записала, хочу сейчас посмотреть, потому что у меня получается так, что я их смотрю в записи. Мне несколько лет назад подарили диск, мои друзья, КВНщики, кстати, из Одессы. Они мне подарили диск, когда они только начинали. И я с тех пор стараюсь и смотрю, и ребята действительно молодцы.
Он же играет этот вот...
Зеленский.
Зеленский, да.
Которого...
Его же одно время...
Якобы запрещали здесь.
удивительный.
Да, да. Хотя он снялся очень... в большом количестве да. российских проектов.
Видите, со всех сторон хватает идиотизма.
Да все, да. Конечно. Кстати говоря, одно событие недели, невозможно о нем не сказать, это приход на российский рынок сервиса Netflix. Это обязательно нужно сказать, потому что Netflix – это то, что меняет наше телевидение.
Извините, я вас перевел. Это все, это такая конкуренция такого телевидения, прям сказать, сейчас прям все уйдут в Netflix.
Ну, пока что все не уйдут, потому что Netflix еще не разработал свою концепцию для России, скажем так. Он просто вышел на несколько других стран. Кстати говоря, когда пишут или говорят, что на Netflix нет русскоязычного контента, это не так, потому что я помню, я сама писала, по-моему, какие-то сериалы СТС, во всяком случае, на Hulu, это тоже такой сервис, похожий на Netflix, и на Netflix появлялись. Тем более, там какие-то уже проекты есть дубляже. Я читала, где удобнее всего его смотреть, и пока по отзывам это приставка Apple TV нового поколения. На самом деле, да, это конкуренция телевидению. И, кстати говоря, говорят, его удобно смотреть на Smart TV, на умном телевидении. Да, это конкуренция, чтобы не спали, чтобы придумывали новые формы, чтобы придумывали такие сериалы, которые будут показываться и там. Вот, например, на канале «Россия-1» не будет нового сезона «Родины», но там будет, интересно, они сейчас снимают сериал «Преступление». И это, кстати говоря, кто знает, есть такой знаменитый датский детектив «Убийство». Он, в общем-то, у нас же как? У нас вот Израиль, о котором мы с вами сегодня столько говорили, он несколько лет назад выступил буквально законодателем форматов. Вдруг на израильском телевидении «Родина», да, как раз военнопленные, да, вдруг появилось столько форматов и игровых, и шоу, и так далее. В Скандинавии, в скандинавских странах тоже вдруг выступили очень интересные форматы. В основном это мистические сериалы, сериалы так называемый нуар. И «Убийство», как бы, можно считать точкой отсчета. Кстати говоря, вот я смотрела потом сериал «Мост», тоже очень интересный, тоже, по-моему, будут заниматься его российской адаптацией. Но вот «Убийство» сейчас снимают для канала «Россия-1». Я думаю, он будет не менее обсуждаемый, чем «Родина». Главную роль там играет Дарья Мороз. Также там снялись Павел Прилучный, Андрей Смоляков и Людмила Артемьева. Uh-huh. И я думаю, что это будет... Кстати, тут еще один очень интересный сюжет. Дело в том, что вот адаптация этих сериалов занимается на российском рынке компания White Media, которую возглавляет Тимур Вайнштейн, как мы знаем. И в конце года, это было буквально назначение года, Тимур Вайнштейн пришел на канал НТВ. Так что вот эти вот адаптации, которые делают... Вот, и, кстати, адаптацию «Моста» тоже якобы собиралась сделать компания Вайнштейна. Теперь еще интересно, какая произойдет расстановка сил. Будут ли показывать эти адаптации, как было задумано, на «Россия-1», или все-таки Вайнштейн, который продолжит сотрудничать со своей компанией, начнет забирать все эти адаптации на НТВ, и НТВ выйдет на другой качественный уровень. Это интересный поворот, и будет интересно мне, как критику, за этой ситуацией последить.
Добрый день. Нам пишет Антон из Питера. Скажите о новом канале ТНТ-4. По-моему, вы говорили.
Да, я говорила. К сожалению, вы знаете, я его еще не смотрела, но я примерно понимаю, что они там будут показывать.
Где показывают «Окна», «Запретную зону»,
да, Comedy Club. Comedy Club, там в основном
старые,
контент
старые
будет.
Старые сериалы,
да.
Начало 2000-х.
Знаете, есть такие каналы, которые как бы являются... Ну, у канала ТНТ на сегодняшний день такое положение, что просто этот канал ТНТ-4, он обязан был появиться. Он разрастается и разрастается. И тут, кстати, еще один очень интересный момент, про который я уже даже написала, но сейчас еще есть такая тенденция, у нас появляются каналы, посвященные геймерам. Каналы, посвященные геймерам, ну, это можно считать как спортивные каналы, потому что геймерское направление – это киберспорт. И, кстати, ТНТ, насколько я знаю, тоже работает в этом направлении. Какие-то подвижки на канале СТС ведутся. Там, насколько помним мы, что Алексей Пивоваров туда ушел заниматься как раз вот таким новым телевидением, новыми каналами. И, возможно, и там что-то появится. И, может быть, вернее, не может быть, а я уже знаю, что запущено несколько каналов. «Гомоноид» и «Гейм-шоу», которые посвящены... Это другое поколение, но это люди, которые готовы смотреть за компьютерными играми и на экране телевизора бесконечно. Да. Уже не говоря о том, что вот я смотрела трейлер нового фильма, снятый по «Warcraft», это художественный фильм, он будет в следующем году. То есть компьютерные игры сжимают кольцо, не наступают. Это очень важная тенденция. Да. Если повезет, опубликую все-таки в российской газете материал на эту тему.
Многие мои друзья, я сама уже подписались на Netflix, смотрим с удовольствием с планшета, не чай. Угу. Под подпись. А вот дальше нам передают с вами привет из Гонконга.
Привет.
Прям непосредственно. Илья Боурим подписался. С праздником вас, привет из Гонконга. Мы вам тоже посылаем, да, в Гонконг. А, привет. Моя мама пожаловалась, что не показали «Вечера на хуторе близ Диканьки». Она с удовольствием посмотрела под Рождество, хотя волшебства, хотя хочется волшебства, а не восставших из гроба. Пишет Лена.
О, мне кажется, да. Нет, все равно «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рождество – это же еще и мистический праздник. Конечно. Я сейчас посмотрела в Москве, кто в Москве, могу посоветовать, замечательный спектакль Нины Чусовой в театре Надежды Бабкиной. «Ночь перед Рождеством», там очень симпатично это все сделано. Они его, к сожалению, показали всего раза три, может быть, покажут еще в конце января. Но его можно было посоветовать, потому что гоголевский сюжет. Сюжет он, конечно... И, кстати говоря, что мне понравилось в этом спектакле, то, что там и Украина, и Россия. Там звучат и украинские песни, и русские песни. И никто не спорит, чей на самом деле писатель Гоголь.
Ну, это да. А Netflix у нас дороже, чем в Америке. Максим, «Убийство, мост и оккупированный» из Дабкуна – это зачет. Это Александр. Отзовитесь, пожалуйста, о телеромане «Развод» на канале «Мир».
Ирина, не смотрела, Ирина, извините, ничего не могу сказать.
Так, дальше, опять про меня, все хорошо, да я ты здесь, дорогой друг, слушай дальше. Очень понравился сериал «Между нами девочками».
Вы знаете, я тоже люблю этот сериал. Ну, сейчас они показывают, по-моему... Показывают, по-моему, сейчас те серии, которые уже были. Это канал «Россия-1», там Юлия Меньшова играет. И он действительно получился очень милым сериалом, когда его смотрели, когда его показали впервые в эфире. Я с удовольствием посмотрела. Мне он тоже понравился. Вот как раз то, чего добивается канал «Россия-1», когда он делает вечерние сериальные премьеры и выходных, рассчитывая на женскую аудиторию. Вот в этом сериале «Между нами девочками», по-моему, прямое попадание.
А у нас с вами осталось, ну, вот как раз минут 10.
Отлично.
До конца, да?
Дайте расскажу.
С вами в конце еще песню традиционно поставили.
Кстати, да, песню. Мы сделаем отдельную к ней подводку. Можно я еще немножко расскажу про премьеры?
О
новинках. Я начну с российских. Для меня, вот как для «Десятки», очень интересен сериал «Мурка», который должен появиться на Первом канале. Для меня интересен сериал «Петр Лещенко». Кстати, тоже как для «Десятки», потому что еще пластинками Петра Лещенко заслушивалась в Одессе. Сериал давно снят. Он уже в интернете, насколько я знаю, можно уже смотреть. Там Хабенский сыграл Петра Лещенко, но почему-то его никак не покажут. Для меня интересен сериал о межнациональных отношениях «Салам, Москва». У него, по-моему, это рабочее название. Там несколько раз менялось название, но интересно, что. Для меня интересен сериал о дрессировщице Назаровой. Что снимут, как снимут, не знаю. И очень любопытно, какая будет судьба. Вот снимают сериал про Олега Лундстрема, но его снимут не как прямой байопик или байопик, а его снимут, как вот про пьеху сняли. То есть это якобы жизнь Олега Лундстрема или якобы жизнь человека, похожего на него. И это может быть опять взрыв аудитории. И опять для нас все-таки этот формат, столь привычный на Западе, для нас оказался очень непривычным, что показал сериал, который снят по судьбе якобы Эдиты Пьехи. У нас будет адаптация. Кстати, этот год характеризует на мировом рынке как раз как год торжества адаптации. Очень сильная тенденция. Продолжают очень такие хорошие форматы адаптировать каждая страна для своей аудитории. В частности, мне интересна адаптация сериала «Лютер». У нас будет главную роль играть Константин Лавроненко, и называться будет «Клим». Очень жду. После «Метода», который «Метод» не целиком я приняла, не совсем он мне понравился. Жду «Уилфред». Это американский сериал. У нас будет называться «Чарли», и главную роль будет играть Максим Аверин. По поводу вторых сериалов, вторых сезонов, будет «Метод Фрейда», «Обратная сторона Луны», будет, вот что я очень жду, это второй сезон «Мажора» и «Форцы». Эти сериалы задели, интересно. Не могу не сказать, очень важно, 10-й сезон «Секретных материалов». Я посмотрела серию, которая появится на канале. Это новая серия после долгого перерыва «Секретных материалов». 24 января она будет на канале Fox, а у нас покажет канал ТВ3. Хотя мне казалось, что все-таки первый канал, по-моему, вел какие-то переговоры о покупке. Вы знаете, я смотрела эту серию новую, первую серию, там, по-моему, 10 серий, я смотрела на телерынке. Мепком в Каннах. И там ажиотаж был невероятный. Вы себе не представляете, какая была очередь, чтобы посмотреть.
Секретный материал?
Да, новую серию секретных материалов. Это мы пробрались заранее и на балкон. Просто иначе мы бы это просто не увидели. И сидели там еще в пустом зале. Но, к сожалению, я писала, на меня обрушились. Не оправдала ожиданий. Читатели моего блога. И читатели, я на сайте Российской газеты писала, когда я написала, что эта серия не оправдала ожиданий. Она хорошо сделана, вы знаете. Она хорошо сделана. И там, кстати, есть и российская линия, и славянская линия. И это будет особенно интересно нашим зрителям. Но я...
Духовно все-таки какие-то.
Вот, духовные, да. Но вот Скали. Они очень тонко обыграли вот ее возраст, как бы ее появление. Вы это увидите.
Да.
Но меня это шокировало. И потом через день мы сидели там на круглом столе. Я сидела с представителями канала Fox, которые были... Их чествовали, они привезли. И так в такой беседе уже приватной они меня спросили, ну как вам новые секретные материалы? И я говорю, Скали, she's old, она старая. Они начали смеяться, потому что они бы сами не могли этого сказать, но меня это поразило. Она действительно, у нее красивое лицо, у нее все, но она настолько вот... Это как в «Новых звездных войнах». Вот она... Красивая героиня, но она поменялась. Она действительно уже...
Прошло,
понятно, но для зрителей иногда это больно смотреть. Иногда лучше на это не смотреть.
Но если это обыграть как следует, правда?
Обыграно очень грамотно, что в «Звездных войнах», что в «Секретных материалах». Но вот, значит, я жду сериала «Гай Германики». О, есть еще у меня пару минут сказать до подводочки? Да? Сериал называется «Бонус», и он о рэпере. И вот, кстати, Гай Германика – это человек, который в интервью мне сказал, что да, я снимаю сериалы для того, чтобы у меня были деньги, чтобы потом снимать такой полный метр, какой я хочу. Вот. Она это сказала еще раньше всех, еще когда режиссеры это не делали. Я очень запомнила эти ее слова. И сериал «Бонус» будет показан на ТНТ. Очень жду. Значит, я могу назвать еще несколько любопытных проектов ТНТ. Например, «Кризис нежного возраста». Это сняли Наташа Меркулова, Алексей Чупов, известные по «Интимным местам», по фильму «Интимные места». И в этом сериале играет актриса молодая из Google-центра. Она мне очень нравится. Она сыграла в фильме «Он дракон». Мария Поезжаева. Такая, я бы обратила на нее внимание. Ну, она там не единственная сыграла, но для меня как бы она такая значимая. Также там сыграли Евгений Цыганов. Там есть на что посмотреть. У них вот сериал на ТНТ, который привлек мое внимание, он называется «Адаптация». Тот кусочек, который я посмотрела, прям вызвал желание посмотреть продолжение. Значит, речь идет об американском шпионе, который попал в «Газпром». Вам это как на эхе Москвы.
В «Газпром» попал?
Да.
«Газпром», кого попал, американский шпион.
Да, там играют Леонид Бичевин и Евгения Брик, и там ужасно смешно показан «Газпром» изнутри. Я не знаю, как они это позволили.
По какому каналу идет?
Это ТНТ. Сериал называется «Адаптация». Точно так же они замахнулись на святое в сериале «Домашний арест», который рассказывает о том, как мэр городка попал под домашний арест. Мэр. И там, да, в портрете у него там, ну, в общем, там все святое. Затронутые, когда ты смотришь отрывки из этого сериала, думаешь, господи, как же им все это разрешили. Там Семен Слепаков, Павел Деревянко, Александр Абаки и производство Comedy Club Production. Нам нужно делать подводку к песне, наверное.
Сколько у нас песенка идет, да? Все уже, да? Все, да. Давайте, делаем подводку.
Делаем подводку. Песни. Значит, я вам советовала на Новый год посмотреть «Квартирнику Маргулиса». Сейчас его будут повторять буквально или сегодняшнего, или завтрашнего дня на канале Че. Да, мне нравится эта программа. И вчера я ее смотрела, она была посвящена группе «Крематорий», которая пела песню «Катманду», которую очень люблю и надеюсь, что вы насладитесь. А о премьерах расскажу еще других в следующий раз.
Спасибо. Сусанна Альпина, телекритик «Российской газеты», была человеком из телевизора.
Возвращались поутру в свое родное Катманду. солнце в синих небесах. Без одежды и стыда исполняла нора танец живота. Субтитры сделал DimaTorzok.